Небесный, утешитель души истины, и же везде ты, и все исполняя из сокровища благих, и жизнеподателю приди, исцелись сны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Что ж, приветствую всех вас. И поздравляю с памятью преподобного Сергия игумена Радонежского, который традиционно является покровителем всех
двоечников,
учащих и учащих. Так что поэтому можно сказать, сегодня профессиональный праздник
двоечника,
тех, кто занимается духовным образованием. Вот, потому что, помните, в жизни преподобного был момент, когда он не успевал, но его навыки образовательные были поначалу не особо развиты, и вот он очень переживал, молился, и Господь послал какого-то старца, вот, дал ему пару, ну и все. После этого началось совсем другое явление, он стал читать четко и стал постигать науки на самом высшем и замечательном уровне, поэтому и сам впоследствии прославился, хотя и был человеком не ученым, вот так, что вот, не таким невидным богословом, невидным проповедником, но вместе с тем лавра его стала центром учености, именно там мы по сей день находятся Московские духовные школы, академия, да, то есть выпускает богословов и специалистов хорошего уровня подготовки. Так что поэтому можно сказать, что преподобный, он вот подготовил. Мы с вами продолжаем далее разбирать книгу «Деяний». У меня количество экземпляров Нового Завета стремительно растет за счет того, что я помимо своего вытаскиваю еще тот, который на столе лежит. Поэтому вот я взял, собрал и назад возвращаюсь. Да, здравствуйте. Так, это ладно.
Да.
Да.
Мы тогда...
Да, итак, продолжаем. Мы с вами в прошлый раз... книгу «Деяний» прошли, насколько я понял, до второй главы, четвертый стих. Про то, как сами обстоятельства начали разбирать сошествие Святого Духа на апостолов. Продолжаем. Это страница 156.
Ух ты.
Да, вторая глава, пятый стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа да под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Это 156. Вторая глава, пятый стих, книга Деяний. Значит, ну, во-первых, почему в Иерусалиме оказалось много набожных людей из всякого народа под небом? Ну, что это за люди набожные? Это, конечно, евреи, которые приходили на три главнейших праздника иудейского календаря. Это Пасха, Пятидесятница, Трекущие в Иерусалим. И вот, так как Пасха христианская в тот год совпала с Пасхой иудейской, а точнее, Пятидесятница христианская совпала с Пятидесятницей иудейской, то было много людей, и не только проживавших в Палестине евреев, но и набожных евреев, которые приходили из различных уголков Римской империи. И вот, так как тогдашний цивилизованный мир, он был ограничен Римской империей, и включала в себя эта империя различные народы, которые имели различную культуру, которые имели различные языки. Но тут происходит удивительное явление. То есть каждый из тех евреев, которые приходили из разных стран, он услышал свое наречие, свой язык, который вот, был свойственный тем культурам, в которых они пребывали вне пределов Палестины. Но и при этом они услышали этот шум. То есть таким образом вот тот шум, который сопровождал сошествие Святого Духа на апостолов, он был слышен и в какой-то округе, в Сионской горнице. И вот эти люди, естественно, ну, обычно всегда, когда что-то такое интересное происходит, это и сейчас такое там зеваки сразу появляются, смотрят, что это такое, что за происшествие случилось. И вот они собрались вокруг того дома, где располагалась Сионская горница, и удивлялись, потому что и не могли поверить своим глазам. Почему? Потому что они видели людей, которые явно ими опознавались как галилеяне. Ну а как они опознавались? Ну очень просто, потому что понятно, что были определенные особенности одежды, внешнего вида людей разных культур. Тут можно было видеть, что это евреи, галилеяне, ну то есть по всей видимости по какой-то специфической манере одеваться. И, но при этом эти галилеяне говорили на разных языках, к тому же вели себя они более чем странно. По всей видимости, сошествие Святого Духа на апостолов, оно сопровождалось, ну, такой каким-то эмоциональным подъемом, каким-то, ну, экстраординарными вот такими переживаниями в душе всякого, на кого Святой Дух сошел, что вот это было воспринято, их поведение даже некоторыми, как то, что они находились в состоянии опьянения. Но об этом я сейчас скажу чуть ниже. А так здесь перечисляется, обратите внимание, те народы и вообще те регионы, жители которых, евреи, пришли на праздник Пасхи в Иерусалим и которые услышали свое наречие. Тут сказано: парфяне, медяне, иламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащие к Киринеи и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Ну, помните, кто такие прозелиты? Это язычники, которые принимали иудейскую веру, да? Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть, во-первых, вот среди вот этого огромного количества всяких народов из разных регионов Римской империи, мы видим, что пришли и правоверные евреи, которые были таковыми по происхождению, и прозелиты, то есть те язычники, которые приняли иудейскую веру. О чем говорили апостолы, мы здесь слышим. Апостолы говорили на вот разных языках о великих делах Божьих. То есть, по всей видимости, под этими великими делами Божьими подразумевается дело спасения, который совершил Господь Иисус Христос. Да, спасение всех людей. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили они, напились сладкого вина. Ну, то есть, всегда в разной ситуации, когда человек имеет место с явным чудом, находятся люди, как те, которые чудом восхищаются, как и те, которые к чуду относятся скептически. Да, и вот обращаем внимание, вот как помимо вот этого внешнего говорения разными языками, как изменились апостолы внутренне в момент сошествия на них Святого Духа. Что Петр выступает к собравшимся с пламенной речью. То есть Петр, который еще, во-первых, был человеком не ученым, не книжным, да, тут он сейчас будет говорить такую речь, где будет цитироваться Священное Писание. То есть, во-первых, мы видим то, что Святой Дух, он обогатил интеллектуально апостолов. То есть дал им некое духовное разумение, которому они до этого не учились. Но это, кстати, это не удивительно, ведь вы же помните, например, Мария Египетская, она тоже нигде не изучала Слово Божие, а ей было открыто, да, помните, с Авой Зосимой, когда она общалась, она слышала, ну, то есть она говорила разные цитаты, он даже у нее спросил, что знает ли она закон Божий, она говорит, что нет. Вот, Слово Божие. Как-то, во-вторых, на что вот это, какие размышления приходят, когда мы читаем, что Петр вышел и обратился к собравшимся с пламенной речью? На то, что апостолы обрели некую безбоязненность, некое мужество, которое до этого не имели, и дерзновение, так вот даже лучше сказать, потому что раньше, ну, по сути, и апостолы все, особенно апостол Петр, они же, помните, ну, проявили малодушие, разбежались, когда Христа взяли под стражу. Апостол Петр даже и отрекся от Христа, когда вот таковое мужество ему надо было проявить. Еще совсем недавно, грубо говоря, он там полдня назад он говорил, что, Господи, даже и вот и на смерть готов с тобой идти, и тут вот поступает именно так. И вот он обращается к собравшимся людям, то есть вот решил воспользоваться тем, что, по всей видимости, на некой площади перед этим зданием, где были апостолы, вот собралось достаточное количество людей, он говорит такие слова. Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. То есть как и те, кто пришли извне, как и те, кто являются коренными жителями этого города. «Сие да будет вам известно и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамени на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна, и кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, во-первых, обратите внимание, он сразу отводит всякое подозрение в том, что это люди пьяные, тем, что он указывает, что третий час дня. Ну, то есть третий час – это 9 часов утра. И к тому же, ну, он показывает, что кто пьет с утра. Да? Действительно, это вот… То есть тем более, это же был праздник Пятидесятницы, один из трех крупнейших праздников еврейского календаря. То есть
как получается третий час дня плюс 6?
9.
Тогда 9 вечера получается. Или как? Или...
Не, что с 6 утра, но с 9
часов? Там... Не-не, это...
как мы бы... в 9 обычно уже.
Да, не-не, в 9 утра там это... Получается, да, там...
А тут или перевод такой просто?
Мне кажется, то, что вот я толковать его готовился, там 9 утра указано, и я как-то так даже не задумался. Смотрите, еще...
Третий час, это 9 часов.
9 утра, да?
Да.
Да, но это я тоже это посмотрел.
А почему?
Да.
То есть, потому что есть схемка.
Схемка ведения, да, так что. Да, ну и толкователи об этом говорят. Так что, действительно, это так. То есть, может быть, здесь какая-то особенность перевода, но действительно, он указывает на раннее время, как доказать того, что в такой день, так рано, никто бы, ну просто из евреев, ну не дерзнул бы, просто такого кощунства, которое, ну, для правоверного еврея, ну, просто было немыслимо. И вот, и, но при этом он говорит, что то, что вы видите, есть исполнение пророчества Иоэля. И обратите внимание, он произносит огромную цитату из книги Иоэля, не будучи наставлен в законе, в том плане, что он не был раввином и фарисеем, то есть он был простым рыбаком, и, естественно, представьте себе простого рыбака, взять и сказать, ну давай, вот выучи, тем более такую цитату.
Тут пропусков много будет просто.
Да, 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 да. Да, он там скажет, вот изолью, и все. И единственное слово их запомнит. То есть, хотя сейчас понятно, что уже как бы сейчас и рыбаки все образованные, там, ну и так далее. Но на тот период, ну вы понимаете, что это еще раз свидетельствует о каком-то внутреннем перерождение человека. И вот он начинает толковать. То есть тут как раз о том, что от Духа Божия будет излито на них. Да? И причем на всякую плоть. То есть вне зависимости от социального происхождения, от возраста. Да? То есть вот, на всех снизойдет Дух Святой. Мужи израильтейские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть вот апостол, он говорит очень дерзновенно, очень дерзновенно. Ну то есть представьте, вчера он еще боялся лишнее слово сказать, и тут он прямо открыто вот, публику, которая перед ним собралась, а публика там имела несколько тысяч человек, как мы чуть ниже увидим. И он прямо, ну, еще раз напоминает про личность Христа, а все, естественно, кто там находился, они были знакомы со Христом, в том плане, что многие точно слышали, а многие видели, и тем более то, что происходило еще полтора месяца там назад в Иерусалиме, когда все тоже приходили, такой же состав на праздник Пасхи, многие видели из приходящих в Иерусалим креста и кресты, на которых был Христос, и два разбойника. То есть Это все не в углу где-то творилось, да, это все было на всеобщем обозрении. И вот он вспоминает, он напоминает собравшимся то, что, что проповедь Христова, она была засвидетельствована многочисленными знамениями и чудесами, тем самым как бы указывая на его всемогущество. И указывая на их неблагодарность собравшихся, он говорит, но вы его распяли. То есть, ну, прямо вот, как бы, знаете, это очень обидно для тех, кто его слушал. То есть, что вы его убили, пригвоздив руками беззаконных. То есть, вот, ну, тем самым, то, что и тут хитрость еще евреев тоже обольщает, потому что они, как бы, его не сами, а через ремень. Да, то есть, вот, вот так вот пропустили, иноде. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, и Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится упование. Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим». Тут, ну опять мы с одной стороны видим огромную цитату, которая, ну, свидетельствует о том, что апостол действительно и его разум был и прочее, кто с ним находился в Сионской горнице в момент Пятидесятницы, особо просвещен. Им была дарована такая премудрость, которой действительно никто не мог противиться. Это о том, о чем еще Христос и предсказывал во время своей земной жизни. А с другой стороны, вот здесь обращать внимание, такой оборот. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. И вот этот оборот при неправильном толковании, он может вызвать неправильные мысли. Потому что, когда мы с вами исполняем пасхальные песнопения, мы, ну и вообще приветствуем друг друга пасхального воскресания, мы свидетельствуем, что Христос воскрес, да, и говорим, воистину воскрес. Да. То есть мы говорим о том, что Христос воскрес сам. А тут такие слова, что Бог воскресил его. И в книге Деяний несколько раз вот эта мысль, она будет повторяться. И вот, например, ариане, это те еретики, которые считали, что Господь Иисус Христос является ну, высшим творением Божьим, то есть не является Богом, они говорили, ну вот глядите, вот то, что он не сам воскрес, вот Бог воскресил его, да, то есть поэтому... как бы он не Бог, он ну, человек какой-то такой высший, да, духовный, нравственный, чистый, но не Бог. Понятно, что мы с таким согласиться просто-напросто не можем, потому что божество Спасителя является важным краеугольным основанием нашей веры. Почему? Потому что если бы Христос не был Богом, то тогда бы и его страдания как человека не носили бы искупительного значения. Понимаете, не может страдания, наверное, даже самого великого и святого человека очистить грехи людские. Да, то есть, как бы, и если Христос не, ну, как бы не Бог, а значит, и если его страдания они, ну, как бы не связаны с вот, искупительным значением, то получается, что человечество также продолжает находиться под вот этим временем греха, что ничего не изменилось. Естественно, церковь, она с этим категорически отказывалась, и есть у нас огромное количество мест священного писания, которые говорят о том, как и Евангелие, так и апостолы, которые говорят о том, что Христос – это истинный Бог и истинный человек. Да? То есть там мы помним, что когда Господь говорит, что «я и Отец одно», когда Он указывал на свое особое посланничество. Помните, его несколько раз даже пытались то сбросить скалы, то побить с камнями, причем правильно его понимая, говорили, то ж как ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Да? Или там он говорил, когда что вот еще прежде чем Авраам был, то что он присутствует, то есть все сразу возмущались. То есть как бы Христа все понимали правильно на самом-то деле, вот его оппоненты. Но это еще и больше их и возмущало. То есть, и тем более то, что он творил вот эти великие чудеса, свидетельствует о его божественном достоинстве. И мы вспоминаем Евангелие от Иоанна, начало пролог, да, где он прямо, этот пролог свидетельствует о том, что Христос Бог. Там, помните, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И под этим Словом все отцы единодушно и единогласно говорили, что это Сын Божий, второе лицо Святой Троицы. И там потом про него будет сказано и слово «стало плотью, обитало с нами». То есть, ну, там прямо сказано, что слово Бог. Или помните, например, апостол Фома, когда вложил перст в руки Спасителя, он сказал: «Господь мой, Бог мой», да. То есть, понимаете, что это как бы что наименование Христа Богом, оно естественно. А тут, что Бог воскресил его из мертвых. То есть, возникает вопрос, как это возможно? Конечно, есть несколько толкований, кто-то из толкователей пытается примирить это с мыслью о том, и с учением о том, что Христос Бог, они говорили, что ну вот это, ну это как бы вот так, как апостолы говорили не подготовленным людям, да, ну то есть еще надо было постепенно их вводить в эту тайну, что Христос не только Мессия, но и Бог. Потому что иудеи вообще считали, что Мессия это будет вот, ну, будет потомок Давида. Многие ему вот во время жизни Спасителя иудеи вообще приписывали свойства как земного царя, который просто освободит их от власти римлян, ну и прочие народы поработит. То есть, ну и некоторые толкователи вот поэтому говорили то, что вот это как бы последовательно. Потому что если сказать, что Христос Бог, этому было бы очень резко. Ну и надо подготовить к этому слушателя. А это первая, по сути, проповедь апостола. Вот после Пятидесятницы. Но на самом деле все-таки большинство толкователей другого придерживается точки зрения другой, которая на чем основывается? Что смотрите, что Христос, Он истинный человек, истинный Бог и истинный человек. И пострадал Он по своему человечеству, да, потому что божество бесстрастно, не может божество страдать, то есть человек. Христос пострадал как человек. Но как раз искупительное значение его страданиям как раз даровало божество его. Да? И то же самое, и умер он как человек, потому что божество не может, Бог не может уметь, да, это мы понимаем, Бог вечен, он бессмертен и так далее. Но воскрес он как Бог. То есть, по сути, божество в нем восстановило человечество, да, которое вот, ну, пострадало и умерла на кресте. То есть таким образом получается, что слова «Бог воскресил его» это имеется в виду не то, что вне Христа вот, Бог Отец взял и воскресил. Это говорит, что Христос, Он как истинный Бог, Он воскресил, Он сам воскрес свою силу. То есть божество, вот оно и дало оживительную силу снова его плоти. То есть вот в каком контексте эти слова понимали древним писатели. Вот. И как-то иной приводится ссылка на Псалом Давида, где Давид, вот он, как бы от лица Мессии, это мессианский текст, он предсказывал, что душа из Мессии не останется в аде, и его тело не увидит истления. Ну и действительно это и исполнилось. Потому, и далее, вот, кстати, размышляя над этими словами, апостол говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Ну, то есть, что это Давид не про себя говорит. Да, кстати, интересно тут такой момент, что он умер и погребен, и гроб его до сего дня. То есть, во время жизни апостолов еще место захоронения Давида было известно. Сейчас оно на самом деле неизвестно, и вот то, как что сейчас показывает в Иерусалиме, как гроб Давида, ну, сами евреи, они открыто говорят, что это, ну, такое символическое, да, вот место, как вот, ну, грубо говоря, как могила неизвестного солдата, да, вот, то есть, вот место, куда можно
прийти. Как нулевой километр в городе.
Ну, да, как нулевой километр, да, ну, можно так. Так... «Будучи с пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чрез его воздвигнуть креста по плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении креста, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил». Чему мы свидетели? Опять, Иисуса Бог воскресил. То есть Иисус, ну, грубо говоря, как человек, как олицетворение человечества, да, ну, вот, то есть во Христе, да, и оно воскрешено божеством Спасителя. То есть вот как бы происходит внутри Христа вот это вот действо. Чему все мы свидетели? «Итак, он был вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. И действительно, помните, ведь Христос предсказывал, что когда Он вот отойдет к Отцу, Он пошлет иного утешителя, как раз Духа истины, который исходит от Отца. Вот это и произошло. И то есть Он прямо говорит, что то, что сейчас вы видите, это исполнение вот этого пророчества. Ибо Давид не вошел на небеса, умер, погребен, да. Но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножие ног твоих. Ну, то есть, еще раз, одно мессианское место. Конечно, говорит Давид не про себя, а про Мессию. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Ну, опять, смотрите, Господом и Христом, всего Господом, да, то есть божественным достоинством. Христом – это Мессия, помазанник, всего Иисуса. То есть, по сути, божество во Христе, оно тоже вот как раз вот таким образом себя явило, воскресение Христа, воскресение человечества в нем. Вот, но тут надо сказать, что... Книга Деяний, вот как мы говорили в самом начале, когда только приступали к ее изучению, она явственнее всего свидетельствует об истинности воскресения Спасителя. Да? Не случайно она читается в Великую Субботу незадолго до наступления Пасхальной ночи. И вот мы в самой первой проповеди апостолов, в лице апостола Петра, которого даже толкователи называют уста апостолов, потому что от его лица вот многие вот эти вот вещи, они вещались, мы видим, что проповедь, самая первая проповедь апостола, это по сути проповедь воскресения. Дважды апостол Петр за эту проповедь подчеркнул истинность воскресения Христова. Реакция слушателей самая, что ни на есть, правильная. Услышав это, они изумились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? То есть, сразу, первая и правильная реакция, это что нам делать? То есть, вот мы тебя послушали, что теперь нам делать? Вот мы согрешили, мы неправы, хотим исправить ситуацию. Потому что обычно послушали, вот сейчас много людей там, слава Богу, приходит в храм, но там проповедь священник говорит, слово Божие почитали, почитали, красиво сказано, красиво написано, красиво батюшка сказал, здорово, все, пошли дальше. А тут вот сразу, что нам делать, чтобы все это исправить? И Петр же сказал, покайтесь, то есть первое условие, это условие покаяния, то есть изменение себя, то есть изменение своих взглядов, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не предает Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и вещал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного, то есть от прочих иудеев, которые не веруют во Христа. Итак, охотно принявшие слово его крестились, то есть вот смотрите, реакция на проповедь, это проповедь апостола Петра, самая первая, по сути, проповедь в истории церкви, она привлекла ко Христу 3000 человек, и мы читаем, и присоединилось в тот день душ около 3000.
Это мужчины?
Да, что, скорее всего, это мужчины, потому что в период жизни апостолов счет шел по мужскому населению, да? И обычно вот в Евангелии там даже идет...
Дискриминация женщин.
Люди с душой просто мужчины.
дети пока еще не выросли там лав. Так что вот так вот мы выйдем из этого положения.
Сейчас нас считали, нас бы не посчитали, понятно.
Да.
Вообще.
И так учеников.
Значит, да, трое. Три души.
Во времена земной жизни Спасителя, чуть ранее этого, женщина не могла изучать Священное Писание, вот именно сама.
И муж доносил или как?
Да, она либо, вот Божья Матерь, когда жила при храме, ей, по всей видимости, священники, она там научалась носили, а так женщина должна, как бы ей предписывалось через мужа, да, узнавать.
Вот если нет у меня мужа, чем мне?
Ну вот тогда с
незнайкой будешь ходить.
Вот, при храме там это. Да, так что нет, это, ну и к тому же они тоже посещали вот эти собрания, так что, ну то есть они как бы сами не могли изучать священное писание. Так что видите, сейчас.
Тогда же не было такого издательского дела. Библия на каждом углу не продавалась, она же была, наверное.
Ну а если какая-нибудь знатная женщина, там вдова, например, какого-нибудь там домоправителя там царского, она же могла себе позволить
типографию.
Ну, не типографию, а вообще текст. Она же это не делала.
Я думаю, что еврейский муж, что ему было удобно, доносил, но это до нее.
Нет, ну как бы, я думаю, что... Да нет.
Ты никто, да? Это заповедь первая.
Если я не прав, если я не прав,
первый заповедь.
Нет, там, понимаете, там просто уже само воспитание, сама культура была другая, и поэтому там это от отцов матери вот преподавалось вот это вот, ну... И поэтому, я думаю, там не было необходимости доказывать кому-то что-то.
А можно спросить, да. Мать ребенку могла же, то, что мать уже мужа, ну, своего узнала, она же могла ребенку?
Это мог быть испорченный телефон.
Вот вдовицы, например. Среди детьми.
Учителя преподавали.
Тоже.
Я думаю, что как-то детям вот именно, да, учителя. То есть были, там была система начального образования в Израиле, и там какие-то азы преподавались, я думаю, через учителя, потому что там с этим было строго. Но, правда, конечно, там доходили до того, что там раввины, например, они говорили, что лучше научить, лучше сжечь книгу закона, чем научить ее словам женщин. Да, это раввинистическая традиция. Но, опять же, я хочу сказать, что это крайность. То есть такого не было ни в Слове Божьем. Наоборот, Слово Божие раньше, вот когда мы помним при Моисее, тогда даже уже и в более поздние времена, там, когда была деятельность первосвященника Ездра, священника Ездра, они зачитывали всему народу, и зачитывали там и женщинам, и Христос, вот, кстати, обратите внимание, Новый Завет, и вообще христианство, но очень высоко поставило женщину, что Христос общается вот с женой самарянкой на религиозные темы. Это вообще было немыслимо, понимаете? То есть это и она и действительно она смышленая, ему там как его там отвечает. То есть она сама первая начала вот эту религиозную тематику, и он вот продолжил. И она, вы понимаете, то, что это, в общем, свидетельствует о том, то, что вот этот вот какой-то старый подход, вот архаичный к женщине как к какому-то ну, неполноценному, да, это в христианстве было полностью не спровергнуто, да, то есть, потому что мы и Божью Матерь почитаем слугу, да и сколько у нас святых жен, и там жен мироносицы, вот тоже в апостольской общине немалое значение имели, и имена тоже нам известны со стороны Священного Писания. Так что нет, все как бы не так страшно. Но просто с учетом традиции того времени счет велся без женщин и детей. Вот. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть чем занимались вот те, кто присоединился к Церкви Христовой. То есть церковь, почему еще день Пятидесятницы, день рождения церкви? Началась проповедь, первые тысячи человек в нее вошли. Они пребывали в учении апостола, то есть слушали назидания апостольские, в общении, то есть это, ну, то, что друг с другом тоже вот как-то вот поддерживали друг друга. Преломление хлеба – это указание на таинство Евхаристии. Ортоклассия по-гречески – это древнейшее наименование таинства Евхаристии. И в молитвах, да, ну, то есть это и келейные. Кстати, известно, что они посещали еще Соломонов храм некоторое время, до того, как этот храм был разрушен. Ну, потому что для них он был священный не только потому, что там читали тексты, которые говорили о Мессии, да, но и потому, что это место, где куда приходил сам Господь, ну и который высоко ценил, говорил, что дом мой называл храм Домом Божиим. Было же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершало через апостолов в Иерусалиме. То есть проповедь апостолов была сопровождалась вот, действительно какими-то явлениями экстраординарными. Все же верующие были вместе и имели все общее. То есть вот мы видим краткое описание вот того, как жила христианская община. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, о чем я сказал, и преломляли по домам хлеб. То есть это Евхаристию совершали. Принимали пищу, веселье и простоте сердца, а после Евхаристии совершали агапы. То есть такие были вечери любви, да, то есть когда они могли, ну там точнее агапа настраивалась. То есть там они могли и покушать, и потом причаститься. То есть раньше вот это вот немножко по-другому, чем у нас сейчас совершается. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церковь. Ну то есть что мы видим? Ну во-первых, общение имуществ. Опять же, это общение было не как при коммунизме, что вот это насильственное, то есть давайте все в общее. То есть, а сами люди, они приносили, это мы потом будем видеть в лице там Варнавы и история Анании и Сапфиры. То есть они сами приносили это все, отдавали апостолам, потому что, ну вот, как и так вот они ну, изменялись действительно, что даже вот полностью отдавались на попечение общины. Да, давали к апостолам, а апостолы уже распределяли там кому сколько надо, в зависимости от там, количества семейства и так далее. То есть мы видим, что первая община она увеличивается постепенно, что при этом первая община находилась в любви у всего народа. То есть то, что видно, ну, действительно, вот эта святая жизнь христиан она была нескрываема. И как бы, ну, поначалу они так, достаточно ну, вольготно да, себя чувствуют. А уже чуть дальше мы увидим то, что пока еще они не столкнулись с первосвященником. Ну а потом уже, конечно, потихонечку гайки начнут закручивать, когда. То есть поначалу первосвященники думали, что апостолы не представляют для них никакого никакой опасности, потому что ну, они видели, как себя апостолы повели. Когда Христа схватили, как они вели себя вот после воскресения Христа, то есть там где-то заныкались, там никто их не видит, не слышит, там не выходит, дверям затворенным все делается. И тут, может, они и слышали про то, что апостолы совершают чудеса, но как-то вот думали, ну, вроде бы там, как бы еще, может быть, еще это все рассосется, да? Нет, нет, потому что это дело Божие, а дело Божие, оно, конечно... Ему ничего не страшно и ничто ему не помешает. И вот мы прочитаем сейчас про еще одно чудо, которое уже обратило, в третьей главе уже мы видим, обратило на себя внимание вожди еврейского народа. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы 9. То есть они пошли в храм. Это еще раз свидетельствует о том, что апостолы и первые христиане, которые были же иудеями, то есть они еще пока некоторое время продолжали совмещать соблюдение закона Моисеева и все это с христовой верой, да, совмещать, с христианской. И вот они то есть, совершали молитвы в те часы, а у евреев священные были тоже первые, третий, шестой и девятый часы. Да, то есть вот как раз девятый час. Они пошли на молитву. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню уходящих в храм. Ну, тут сказано человек хромой, но понятно, что, скорее всего, это просто указание на то, что проблема с ногами, а так-то он был парализованный, потому что если он просто хромал, то его бы не носили бы. Ну, понимаете, да, что обычно хромой, ну, там палочку взял и... как там дошел, да, вот тут вот нет, тут его носили каждый день, и вот он там при дверях храма просил милости. Он увидел Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Ну, сразу хочу сказать, почему апостолы еще обратили внимание, вот посмотри на нас, потому что, ну, они же, вообще апостолы, они продолжали вести жизнь на таких странствующих проповедников, да, то есть, сами-то они из Галилеи, сейчас находятся в Иудее, то есть, ну, по сути, в странстве. Да, ну и, по всей видимости, как бы, ну и... таких, а не нищенствующих, хотя и апостолы...
Как и... люди раньше странствовали? Ушел ни гостиниц, ничего куда-то.
Стояло зеленое
рабы. Нет, там был, на самом деле, вот я когда был в Иерусалиме, нам показывали, что там Елеонская гора, а там раньше располагалась местность, где вот, ну, как некие гостиницы для прибывших из Галилеи, там, это называлось Малой Галилеей, вот этот.
А по пути?
По пути, ну, где-то там останавливались.
Лошадей,
да? Да, я думаю, что нет.
Осликов.
Просто раньше к ночлегу относились проще, чем сейчас. Это сейчас у нас надо вот так вот ночлег.
Замки, значит,
надо
где-то... Забора, там, наверное,
да, замки, а когда ты пришел, ты с котомкой, там, сухарики какие-нибудь, это... А какого и а это сейчас там вот если переночевать, это там вот давайте мне все полотенца, там 10 наборов, там это новое белье, еще чтобы душ с горячей водой, там джакузи какой-то, я там сейчас это, ну, как бы приведу себя в порядок, все-таки я в дороге, это там. Ну, то есть сейчас комфортно там странствуем у себя. А так раньше-то, наверное, там где-нибудь под кустом лег, это как вот так. Камень это под голову. А, да, это как и Яков, вот он увидел, когда лестницу, он себе камень под голову положил, так это поспал, проснулся, там лестница. Якова, ничего себе.
Да, даже во времена бабушек, прабабушек наших, ну, да. Я слышала, что мог
пешком
вечером путник кто-нибудь постучать в дверь, ему открыли его,
ну, да, раньше,
его обеспечили, накормили,
ну, да, он нормально, кстати, никто не боялся. Моя бабушка говорит, что ну, она с начала века, ей уже 94 года, и она говорит, что вот она помнит еще те времена, когда в деревне на ночь никто не закрывал двери. Ну, то есть просто вот, ну, никто
не... В советское время не закрывал никто в квартиру двери, ключ под ковриком.
Да, мы проветрили с бабушкой с ребенком.
Да. Ну, видите, то есть как бы что...
Все знали на веревочку просто.
Что как бы все это было в такое время. Да. Ой, как это, знаете... Это то же самое, вот, когда что-то вспоминаешь, думаешь, ничего себе, было же такое время. Тут я сегодня студентам показывал фильм. Фильм литургический, там вот про паломничество в Святую Землю, там богослужение в храме гроба Господня в Иерусалиме. И там вот я смотрю, там это храм гроба Господня в Иерусалиме, там куча паломников, там все, это какой-то год 2013, что ли, там куча паломников, там все там стоят, в этом прям вот в храме, так вот что-нибудь там близко, там патриарх Иерусалимский идет, все там
никто
не вытянутся, да. И сейчас вот отец Сергий сегодня смотрел там видео из крестовоздвиженской службы, там вообще пустой храм и так далее. И мы с ним... Говорим, представляешь, было же время, когда вот это до коронавируса, то есть это как его. И Анна еще говорит, 2013 год, она говорит, это получается, это шестой год до появления коронавируса, то есть новый отчет времени, там, система, да. То есть понимаете, то что уже даже нам кажется это как-то дико, какая-то они так набились туда.
Как когда пустили, то
в автобусе кто-нибудь близко подойдет, уже так раз.
Нет, это смотри какой автобус. Знаете, вот я езжу в электричке и как-то со стороны Посада сюда, Сергиева. И там утром, как вы поверьте, там я в маске сижу, один в этом битком набитом вагоне, я про себя думаю, как его, что они про меня думают, они про себя все смотрят. Так что нет, но это еще, я еще удивляюсь, у меня там маленькие дети, и поэтому я как так, это, но уже просто, это к чему? К тому, то, что у нас вот как там в храме гроб Господня в Иерусалиме, у нас это каждая электричка по утрам, это...
Маленький храм есть.
Да. Вот, так что поэтому, да. Ну, нет, фотка, кстати, действительно, может быть, знаете, сколько людей в электричке вычитывают правила, может быть, это действительно как маленький храм. Я, ну, неоднократно видел то, что человек сидит с молитвословом, там, его еще запрячет там, ой, куда-нибудь. Там.
Да, да, много, да, и в метро тоже едут.
И в метро,
да,
ездят. Да. И,
ну, потому что ты в телефоне сидишь.
Да, некоторые.
Я вообще за рулем обычно.
Ну вот,
а некоторые в аудиоформате слушают. Ну там просто видно, что там на экране играет там Давид Царь крутится. Ну то есть как бы это к чему? Потому что просто для нас то, что раньше казалось, ну, естественным, для нас сейчас это диковинка. То есть вот, и поэтому то, вот как жила апостольская община, у них там все было общее, мы сейчас думаем, это просто невозможно, это какое-то вот просто вот, это нереально. Как-то нет, это реально просто Но это вот то же самое, как, знаете, там пройдет еще там сколько-то лет, если еще коронавирус не уйдет, все будет, ничего себе, они там собирались в комнате, 150 человек собрались.
А мы в скафандрах, да?
Нет, конечно, не дай бог, что дошло, я все-таки надеюсь, что милостью Божией как-то это все, эта вся болячка отступит, и люди вернутся к привычному. Ну, по крайней мере, у меня есть надежда на это, потому что вот я смотрю, например, вот первый курс СМП-то мы набрали, хотя мы с отцом Сергием уже думали, все.
Крест стоит, да?
Да, думаю, вот вас, ваш курс выпустим, и все, и, ну и не будет больше. То есть закроется вообще идея, этот проект, он же сейчас, скажу, он с 2006 года. То есть ему уже думали то, что ну все, сейчас уже больше никто не придет.
Но сейчас много ну, тоже богословских набирают курсов там.
Да, вот, да, так что раньше-то мы здесь в округе были единственные, а теперь уже все вот это как. Но мы древние на опыт. Да. Не, ну у них, я думаю, тоже.
И лицензии тоже.
А у Дзержинском еще что-то есть?
Нет, нет, я вижу, вот сейчас вот по окрестностям тоже. Это сейчас очень
популярно.
Ну, во многих храмах. Это правильно.
На самом деле это правильно, потому что столько лет, ну как бы.
Конечно.
Ходила там в церковь и не знаешь, ничего не понимаешь. На литературу смотришь, там просто литература, как, за что хватает.
Ну мы не причастны, просто стоим, вот, ну, как разные.
Ну да, тут там разрозненная информация. В голове начало проясняться.
Да, вот. Значит, что-то, конечно, мы немножко прошли. Обычно я проходил по 2-3 главы на предыдущие года за одно занятие.
У нас индивидуальные занятия.
Ну да, просто вас, наверное, немного, и у меня создается впечатление индивидуальных занятий. Ничего, я знаю, как делать. Мы в прошлом году, когда не успевали, там просто занятия какие-то пропадали, мы какие-то дни мы делали по 2 занятия Нового Завета, потому что литургика там материал поменьше, чем по Новому Завету. Да, но сейчас пока мы нам литургику надо, хоть танец на крещение завершить.
Сегодня отца Сергия поздравляли в WhatsApp с именинами, а я говорю, а может быть у него не сегодня? Я тоже
именила. Сегодня-сегодня.
У меня не сегодня, у меня 18 июня.
У него 18, ведь это же днем рождения прекрасно держать.
А я говорю, ай-яй-яй.
Так что да, действительно. А сегодня кто у вас, отец Сергий здесь?
Да.
Тогда я ему лампу. Тогда мы пока молиться с вами,
да,
вот сейчас не будем, потому что у нас еще одно занятие.